Здравствуйте. С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о Мединском и вечной войне России, а также о Сталине в московском метро. В Стамбуле прошли переговоры украинской и российской делегации, от которых никто не ждал никаких серьезных прорывов после того, как стало известно, что от России в Турцию поедут примерно те же люди, что и в 2022 году, под руководством того же Владимира Мединского. По итогам переговоров Владимир Мединский дал интервью телеканалу «Россия», которое широко разошлось на цитаты. Точнее, по сети широко разошелся тот факт, что Мединский привел в этом интервью вымышленные цитаты из Наполеона и Бисмарка. Причем о второй из них давно известно, что это фейк, комментирует журналист Андрей Мальгин.
Мединский, комментируя на телеканале «Россия» переговоры в Стамбуле, сослался на высказывание якобы Бисмарка: «Никогда не пытайтесь обмануть русских. Русские всегда приходят за своим». В свое время мы в ЖЖ пытались коллективно найти источник этой цитаты. Поиски привели к писателю Валентину Пикулю.
В блогах отмечают, что подлинность этой цитаты опровергается в том числе на сайте Российского военно-исторического общества, которое сам же Мединский создал и возглавляет. Все это красноречиво говорит об уровне этих так называемых переговоров, комментирует на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Довольно много написано о том, что в немецком языке такой цитаты Бисмарка нет. Она существует в разных пропагандистских источниках на русском языке. Вполне вероятно, что Бисмарк такого вообще не говорил. В Вики-цитатнике есть похожая цитата, но она про другое. Там она звучит, так скажем, чуть менее пафосно и чуть менее симпатично по отношению к России. Она говорит: русские всегда приходят за своими деньгами, что какие бы вы там с ними не подписывали соглашения, они, дескать, потом придут и все равно деньги у вас отберут. Якобы говорил Бисмарк, но, опять же, достоверность этой цитаты на достаточно низком уровне. Ну, как вы знаете, это такая классика пропаганды, какую-нибудь цитату из Бисмарка куда-то вернуть. При этом Мединский, что особенно комично, сказал, что он все это использовал в переговорах. То есть можно представить, как шли вот эти переговоры. С одной стороны, украинская делегация, где сидят люди в военной форме. Многие из них, как я понимаю, были на поле боя. Многие из них потеряли своих близких и друзей. И вот сидит напротив них вот этот вот учитель истории Владимир Мединский. И рассказывает им фейковые цитаты из Бисмарка, приводит какие-то аналогии со Сталиным, с Наполеоном. В общем, пытается так косплеить своего шефа Владимира Путина с его историческими лекциями. Можно представить, какое раздражение это могло вызывать у его оппонентов и что у них там внутри кипело.
В том же интервью пропагандисту Евгению Попову Владимир Мединский приводил много примеров того, как Россия вела затяжные войны и в итоге побеждала. Особенно долго он говорил о войне со Швецией, которую Россия вела 21 год. По его словам, Швеция в этой войне долго не хотела идти на территориальные уступки и в итоге потеряла больше территорий, чем могла бы. Такая трактовка этого исторического сюжета далека от правды, пишет политолог Аббас Галямов.
Мединский действительно великий фальсификатор истории. Прямо хоть шляпу снимай. Все цитируют его фразу о поражении Швеции в результате Северной войны, используя ее как аргумент в пользу России и немало не заботясь о том, что то была не война России со Швецией, а битва двух широких коалиций, в которой союзниками России выступали Датско-Норвежское королевство, Саксония с Пруссией, а также Речь Посполитая и еще ряд более мелких государств. Замалчивание факта наличия у России большого числа союзников, многолетних войнах, с которыми Швеция истощила свои силы, сделав победу российского оружия возможной, сильно напоминает многолетние попытки российского официоза занизить значимость союзнической помощи во времена Великой Отечественной, о которой Сталин вообще-то говорил, что без нее бы СССР войну не выиграл.
О грустном состоянии исторической науки в России размышляет политолог Владимир Гельман.
«Я не знаю, будет ли Россия вести боевые действия против Украины еще 21 год, как пообещал Мединский, но нахожу высоко вероятным, что через 21 год в России может не остаться историков, отличающихся от Мединского».
Мединский просто считает историю прикладной дисциплиной, комментирует писатель Дмитрий Быков в беседе с Александром Плющевым на его канале.
«Поистине трогательно, что Мединский, историко боролшийся с фальсификацией, берет самую распространенную фальсифицированную цитату, которую в интернете том же разоблачили тысячу раз. Никогда ничего не берите у русских, они придут и свое обязательно возьмут. Помните, да, знаменитое высказывание Ленина: «Никогда не доверяйте цитатам из интернета». Абсолютно один в один.
Да, но вы знаете, Мединскому то с другой стороны чего удивляться, потому что, ну, он был пойман на плагиате просто со своей диссертацией буквально и бегал потом, значит, везде и гасил этот скандал как мог.
Вы знаете, у меня есть ощущение, что он как человек весьма не глупый, на самом деле издевается. Он издевается и над своими, и над чужими, и над корреспондентами, которые берут у него интервью, и над историками, которые вынуждены его разоблачать, а он не принимает себя всерьез. Он блистательно доказывает, что мы живем в пространстве тотального симулякра, да, такой царстве тотальных видимостей. В разоблачительном 20-страничном заключении о его диссертации сказано, что диссертация Мединского – это своего рода манифест. Манифест нового времени, когда история является не объектом изучения, а инструментом для перекраивания мозгов. Здесь это совершенно верно. Вот эта инструментальная функция истории. В этом плане мы еще будем благодарны Мединскому за демонстрацию. И как человек не бездарный, я уверен, он напишет мемуары, которые со временем будут абсолютным бестселлером.
Многие российские патриоты тем временем довольны и переговорами, и тем, как выступил на них Мединский. Дмитрий Альшанский.
Россия держалась на стамбульских переговорах бодро и уверенно. Мединский, которого в марте 2022 года отправили туда, чтобы избавить главных дипломатов от репутационного неудобства, на этот раз стал символом издевательства над украинцами и сорвал аплодисменты патриотического телеграмма. Ни на какое 30-дневное перемирие никто не согласился, а в качестве условия прекращения огня было удачным образом названо требование ухода ВСУ с официальных русских территорий, то есть именно то, о чем и следовало говорить. Словом, можно сказать, что идея отползания с Украины без каких-либо внятных результатов в режиме корейской ничьи, за которую так ратовали некоторые хорошие и некоторые не очень хорошие люди, Путиным определенно отвергнута.
На переговорах Мединский грозился взятием Харьковской и Сумской областей. Но Кремль сейчас не в той ситуации, чтобы пытаться диктовать условия, говорит на своем канале публицист Майкл Наки.
Упрямые факты говорят, что ситуация для России на поле боя хуже, чем она была в 2022 году. Как же хуже, скажете вы, Майкл, она же продвигается. Ну, то есть Россия идет вперед, да, медленно, да, с большими потерями, но продвигается. Да, но если мы сравним с 2022 годом, то Россия контролирует куда меньше территории Украины. Раньше Украина не контролировала Херсон, в котором были российские войска, но они были выгнаны оттуда с ссаными тряпками. Россия была повержена в Харьковской области. Так было настолько масштабное наступление, что Россия побросала всю технику, которая там была. И Украина получила 800 единиц бронетехники. На тот момент Россия стала вторым донором техники в ВСУ среди всех стран снаружи, ну то есть среди всех иностранных государств. Ну да ладно, это было все тогда. Суть в том, что вы не можете выдвигать более жесткие требования, когда вы находитесь в более слабой позиции, чем были, когда выдвигали более мягкие требования. Это безумие, это бред. Ну то есть у этого нет никаких оснований. Владимир Мединский или какой-то другой говноед из российской делегации говорит, ну тогда в следующий раз мы будем требовать 5 областей, а не 4. Да требуйте хоть 10. Так с моим уголовным сроком. Ну типа мне назначено 11 лет лишения свободы. Ну и меня пытались запугать, раз что да, и говорила, а вот сейчас госизмена будет 25. Да хоть повесьте меня заочно, мне какая нахер разница? Россия не контролирует ни одну из областей, которую записала на референдуме, на псевдореферендуме в свою конституцию. Ни Запорожскую, ни Луганскую, ни Донецкую, ни, соответственно, Херсонскую. Да, Россия близка к захвату Луганской области. Они захватили примерно 97%, но они на этих 97% уже 2 года пердят никак захватить не могут.
В итоге стороны договорились только об обмене пленными. И то хорошо, пишет политолог Владимир Пастухов.
Нельзя сказать, что нет вообще результата. Просто нет согласия в том, что считать результатом. Например, расчищена гигантская баррикада на пути к прямым контактам, в принципе, которую 3 года возводили с обеих сторон, но в Украине забор был выше. Одновременно Россию сильно продвинули в области обмена пленными. Тут именно Россия всегда была тормозом. И если обещанный обмен 1000 на 1000 состоится, то уже ради одного этого стоило потерпеть этот цирк с фейковыми конями и цитатами. Просто все вышеперечисленное не имеет прямого отношения к продвижению мира и даже перемирия. Россия повторила путинский ультиматум в его самой грубой и нереалистичной интерпретации. Украина повторила абсолютно неустраивающую Москву в данный момент идею прекращения огня без дополнительных условий. На 1,5 часа разговора вместе с приветствиями хватило. Но для Трампа достаточно. Он сможет продать эту утку на внутреннем политическом рынке по цене катарского Боинга. Ради этого весь стамбульский сценарий и писался.
Примерно так же оценивает итоги стамбульской встречи журналист Виталий Портников на канале Игоря Нулграм.
Поэтому мы вынуждены квалифицировать эту встречу украинской и российской делегации как представление, направленное на капризы американского президента. Украинцы, естественно, и это можно понять нас, не хотят прекращения военной помощи Соединенным Штатам. Мы не хотим, чтобы Трамп прекратил, как он это уже один раз делал, обмен разведывательными данными с нашей страной, потому что тогда Путин получит возможность расстреливать нас, как в тире. И поэтому мы вынуждены участвовать в этом спектакле. Россияне тоже участвуют в этом спектакле, потому что они не хотят новых санкций со стороны Запада, которые могли бы согласовать европейские лидеры с Трампом. И в этой ситуации Трампу некуда было бы деваться. А сейчас он успешно блокирует эти новые санкции, объясняя своим европейским партнерам, что нужно не спугнуть Путина, который вот-вот уже согласится с миром или, по крайней мере, с прекращением огня. Но спектакль окончен без каких-либо результатов. Один результат, который для меня лично важен, это освобождение украинских воинов, которые защищали нашу страну от российской агрессии и попали в плен к российской армии.
Для многих комментаторов главным, что они вынесли из переговоров, стало заявление Мединского, что Россия готова воевать вечно. Эти слова комментирует украинский активист Юрий Касьянов.
«Мы готовы воевать вечно», — сказал Мединский на переговорах в Стамбуле и спросил нашу делегацию: «А вы?» В нашем ответе на этот вопрос и кроется вся сущность войны и ее результат. Россия действительно готова воевать вечно. Россия всегда воевала вечно, и даже когда она терпела поражение в войне с Японией в 1905 году, в Первой мировой войне, она рассматривала эти неудачи лишь как части великой вечной войны и взяла свое в 1945. Российская имперская парадигма построена на вечной войне. Россия как раковая опухоль, которая не может не расширяться, иначе она гибнет. Для глубинного русского народа мир, достаток и процветание – ничто. Война, смерть, разрушение – единственное, ради чего он существует. Философия войны, смерти и разрушения не оставляет нам никакого другого выбора, кроме принятия ее как данности. Наряду с таким безнадежно, смертельно больным соседом мы не можем рассчитывать на мир. Даже удовлетворение самых безумных требований Кремля не приведет к миру. Даже если отдать врагу все, чего он сегодня хочет, он не остановится. Собственно говоря, именно поэтому Мединский и озвучил эти невероятные условия мира, чтобы мы их не приняли. Потому что война должна продолжаться. Война должна быть вечной. Они готовы воевать вечно. А мы...
Не вполне понятно, каким образом Россия собирается это делать, говорит на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Когда путинские делегаты заявляют, мы готовы воевать еще 20 лет, мы захватим хоть 4 региона, хоть 6, непонятно, кто эти мы. От чьего лица делаются такие вот смелые заявления? Все эти люди в костюмах во главе с Мединским сами воевать явно не собираются. Чьи интересы они представляют? Почти одновременно с протокольными снимками из Стамбула появилась фотография из России. В селе Алексеевка Самарской области открыли памятник погибшим землякам. На черном обелиске выгравировано: «За 10 лет войны в Афганистане погибли двое уроженцев Алексеевского района. За обе чеченские кампании – один. На так называемый СВО – 34». Для понимания, согласно переписи 2021 года, все население района от старика до младенца – 10 851 человек. Таким образом, по официальным данным, на нынешней войне погиб каждый 320-й. Конечно, числа эти нельзя в чистом виде экстраполировать на всю Россию. Но они показывают масштаб катастрофы.
Но есть ли у России ресурсы на вечную войну или нет, к таким декларациям стоит относиться серьезно, пишет журналист Станислав Кучер.
Когда Путин в 2014-м на пресс-конференции рассказывал всему миру о том, что Запад хочет вырвать русскому Мишке зубы и получить контроль над ресурсами Сибири, а Россия будет защищаться и контратаковать, он прямым текстом рассказал о своих планах на будущее. Когда убивал российскую оппозицию как класс, менял конституцию, собирал у границ Украины войска, выдвигал ультиматум, сообщал о своих планах делами. Когда заявлял о том, что готов к прочному и долгосрочному миру на тех же условиях, что в Стамбуле в 22-м, как можно было всерьез надеяться, что сейчас в том же Стамбуле что-то сдвинется с места? Или мир при условии капитуляции Украины и де-факто всего Запада, или перманентная война, вот и весь выбор, который Путин сам себе оставил? Говоря, что не проиграешь Швеции войну с Россией, она бы осталась великой державой, Мединский уже не в первый раз ретранслирует мировоззрение Путина. Величие определяется не качеством жизни, не правами и возможностями граждан, а размером захваченных территорий. И если для этого надо положить еще несколько миллионов, то так тому и быть. Я правда не понимаю, как люди с учеными степенями в политологии или мощнейшими инсайдами могут после этого всерьез рассуждать о том, что Путину надоело и он хочет мира.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В московском метро на станции Таганская восстановили барельеф со Сталиным, который был снесен в 60-е годы в рамках развенчания культа личности. Это стало поводом для множества возмущенных постов в соцсетях. Мария Строева.
Между тем, Москва все хорошеет и хорошеет. Москвичи едут на станцию метро «Таганская», чтобы возложить цветочки к свежеоткрытому барельефу Сталина и сделать на фоне лучшего друга физкультурников селфи. Культ личности нет, не слышали. Верной дорогой идут. Даже, я бы сказала, мчат.
В этом направлении Россия шла уже много лет, но в последнее время сильно ускорилась, отмечает журналистка Юлия Панкратова в беседе с Александром Плющевым на его канале.
Вот там, если приглядеться, то есть цитата «Нас вырастил Сталин, на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». И в 2009 году это был, конечно, очень сильный скандал, и все правозащитники высказывались, и, правда, пресс-служба столичного метрополитена, там еще был Гаев. Все отбивались и говорили, причем так смешно отбивались, они говорили, что да, это старый проект станции, и реставраторы, они не поняли задание. Мы другую строчку давали, а реставраторы не поняли и восстановили все по старому образцу.
Мне как прислали, да, так я и написал.
Вот, да мы-то вообще, а реставратор, ну что ж теперь замазывают, что ли, второй раз реставраторов, да. Где мы деньги возьмем, говорил московское метро. Вот. Но мне понравилось, я почитала вчера, погрузилась в 2009 год, почитала отклики не только правозащитников, но и некоторых пользователей московского метро, и вот один пишет про 2009 год. Это последняя победа Сталина. Что сказать, вы очень ошибались, кажется.
О том, кто за всем этим стоит, рассуждает в своем блоге историк Николай Митрохин.
История с восстановлением композиции Сталину на моей родной Таганской, отлично 60 лет обходившаяся без Усатого, заставляет задаться вопросом, а кто же у нас такой инициативный, кто провернул дельце, обосновал, подготовил макет, пробил по инстанциям и метрополитеновским, и городским, и политическим. Руководитель московского метрополитена таковым не выглядит. Собянин не сталинист. Питерский и не в курсе, что там, в московском метрополитене, стояло в 40-х-50-х годах. Зато про сталинские инициативы в метро регулярно. Итого, выходим на постоянного персонажа, профильно занимающегося молодежью и ветеранами, Павла Ковалева. В 2005 году он получил юридический диплом в третьестепенном вузе, что свидетельствует о его вероятной работе в силовых структурах. А в 2009 году он уже и дипломированный инженер-путеец. Но должность метро у него спецслужбистки и комиссарская. Работа с персоналом, организация экскурсий, молодежь, ветераны, все такое. Вот и работает. Как минимум одно выступление в духе вполне не сталинистском я нашел. Но ярко на публику не пылает. В Москве такое в целом не поймут.
Если всерьез заняться приведением метро в идеологически выдержанный вид, там можно найти еще много интересного. Комментирует на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Самое страшное для сегодняшних политиков от метро – это станция метро «Киевская» в Москве. На самом деле их целых три москвичи знают, одна из них относительно новая, а две, кольцевая и на радиальной, это станции, запущенные в 50-е годы. Одна в 53-м, другая в 54-м году. «Киевская кольцевая» замкнула московское кольцевое метро. Сталин к этому времени уже откинулся, потому что она была введена в 53-м году в апреле. Вот только что хозяин умер, и тут станцию запустили. И одна из этих станций, боюсь перепутать, какая из них, это просто чистый панегирик Сталину. Там было 7 или 8 сталинских изображений. Это была станция, прославляющая Украину. Что сегодня с этим делать? Это все о великой советской Украине, о воссоединении братских народов советского, русского и украинского, очень бурно отмечавшемся как раз в конце сталинского времени. 300 лет воссоединения Украины и России, ура-ура, рассказывают панно, мозаичные, дорогущие, об успехах украинского народа в сельском хозяйстве, в культуре, в строительстве, Дне Прогресс, на котором присутствуют сталинские вожди, значит, его там заместители шестерки. Сам товарищ Сталин вместе с Лениным на огромном, значит, тоже скульптурном панно «Сталин и Ленин». Это то панно, которое обрушилось в 2010 году. Когда оно обрушилось в 10-м, там Сталина уже не было, его выкинули. Восстановили его, обратно же Сталина не вернули. Значит, если сейчас возьмутся, готовьтесь, будут и туда возвращать Сталина. Но что делать с малыми изображениями? Девушка-студентка, у которой на книге надпись «И Сталин», причем и украинская, и с точечкой. Вот с этим-то что делать сегодня, с этим внедрением украинства в Москву? Надо будет посмотреть, дойдет ли до маразма российская власть и возьмется или нет за уничтожение этих памятников дружбе украинского и русского народа.
Бывший директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева написала в Телеграме пост, который вызвал бурную дискуссию.
В центре внимания образ Иосифа Сталина. Но за этим образом не видно самого главного. Перед нами вовсе не реконструкция, это фейк. Подделка. И не только в материале, но и в смысле. Псевдовозвращение, выстроенное на одной единственной фотографии из собрания Государственного музея архитектуры имени Щусева. Отпечаток с нее подарок, который я когда-то получила от коллег в день рождения. Я родилась и выросла на Таганке, он до сих пор висит у меня в рабочем кабинете. И с тех пор регулярно становится поводом для обвинений в преклонении перед фигурой вождя. Но давайте говорить честно. Если бы речь шла о настоящей реконструкции, все выглядело бы иначе. Настоящее восстановление потребовало бы участия скульпторов, формовщиков, технологии работы с фарфором, поездки в Гжель или Дулёва, обжига, глазури. То, что было создано в 1950-е, это не просто советское искусство. Это фарфоровая скульптура, так называемое белье, эстетически и технически сложная работа. А то, что сегодня вмонтировано в метро, это халтурно сделанная на 3D-принтере пластиковая болванка, грубо покрашенная под глазурованный фарфор. Это не искусство, это не реконструкция, это пиар. Примитивная попытка поймать волну патриотического хайпа к очередной дате. Ни один серьезный специалист не станет это поддерживать.
В блогах отмечают, что этот пост отвлекает внимание от самого факта восстановления памятника Сталину. Сергей Пархоменко.
Надо же, какую дрянь написала Елизавета Лихачева, аккуратно уводя разговор в сторону от существа дела и от реального значения события.
Николай Подосокорский.
Короче, нужен настоящий Сталин, как тогда, а не всякие там имитации.
Сталинизм следовало добить в 90-е годы, когда для этого еще были шансы, комментирует Григорий Явлинский в беседе с Александром Венедиктовым на канале «Живой гвоздь».
Это одна из проблем, их несколько, но вот крупных, которая должна была быть по-другому решена в 90-е годы.
Вы имеете в виду десталинизацию?
Да. Это должно было быть государственно-конституционное решение и пакет законов, как по Холокосту. Вот что должно было быть сделано. До сегодняшнего дня никакого государственно-конституционного решения так и нет. Есть решение КПСС, но это решение КПСС. Да. Это решение 20-го, там, 21-го, по-моему, 22-го съезда. Это решение съезда в КПСС, политическое решение партий. А государственно-конституционных решений нет. Государственного решения так и нет до сегодняшнего дня. И как умудрились прожить все 90-е годы, не поставив этот вопрос ключевым образом, чтобы было принято такое решение, чтобы оно сделало такие вещи необратимыми. Один разговор – это заслуги Сталина там, как главнокомандующего. Они можно оспаривать, не оспаривать. Но ведь известно же, что сколько людей расстреляно под его визу.
Советских.
Советских, да.
Своих.
Советских, своих, вот граждан, граждан нашей страны. Что это все такое? Это все очень существенно, потому что это прямой сигнал всему обществу, что жизнь человека ничего не стоит. Вот и все. Значит, можно делать что угодно с людьми. И масштаб фигуры, которая все это прикрывал, организовывал, разрешал и лично подписывал, это значит, что снова цель оправдывает средства. Это значит, что впереди у нас много еще такого.
Некоторые патриоты только приветствовали бы возвращение сталинских практик, например, Олег Царев.
Кто-то предлагает убрать восстановленный барельеф. Я надеюсь, что от барельефа перейдут к чему-то более существенному. Например, начнут спрашивать с несправившихся и проваливших все руководителей по-сталински, не переводом на другую работу.
Логично, что в метро теперь есть статуя Сталина. Метро и без того же превратилось в мини-ГУЛАГ, комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
В последнее время, да, метрополитен стал еще таким очень интересным местом, потому что там огромное количество камер, и, как вы знаете, камеры эти работают с использованием элементов искусственного интеллекта, позволяя в режиме реального времени находить не только каких-то преступников, которые там кого-то ограбили и убили, это, может, и неплохо было бы, да, такой баланс между безопасностью, значит, и контролем со стороны государства многие страны ищут, но еще было много прецедентов, когда люди просто, которые там задерживались когда-то на митингах за, не знаю, за свободу слова в поддержку Навального, за честные выборы, когда их полиция останавливает в метрополитене, распознав их лица по камерам, и начинает их как-то репрессировать, задерживать, вручать им уведомления. То есть метро сейчас это такой как бы маленький цифровой ГУЛАГ. Ну, в принципе, не такой уж и маленький, там сотни станций и огромное количество людей, и все это вот под камерами государства. Такая стилистика Оруэлла, воспроизведенная в одной отдельно взятой транспортной системе. В первую очередь там, потому что там камер больше всего.
Хорошо бы после культа личности Сталина нас не ждал культ личности Путина, отмечает Мария Певчих.
Я помню, когда мне в детстве постоянно рассказывали про ужасы сталинского режима. Я в какой-то момент закатывала глаза и думала, да понятно все всем, что вы тут мне очевидные вещи втираете. Понятно, что упырь, понятно, что убийца, понятно, что никогда больше. И вот настал 2025-й. Оказалось, что мало рассказывали. Или неубедительно, или не всем. Ужас, конечно. Очень важно сделать так, чтобы с Путиным такого не повторилось. Никакой этой неоднозначности и разных трактовок. Упырь, убийца и никогда больше.
В общем, Сталин в метро может и пластмассовые, но вот репрессии в России сейчас идут самые настоящие. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Спасибо, что слушаете нас, и до скорой встречи.